Мир вам, дорогие слушатели! Поскольку я впервые выступаю перед такой аудиторией, где я слушателей не вижу, то хочу сделать короткое вступление. Моя главная цель в любом служении Господу – прославить Его. Он достоин этого. Поэтому и в этих передачах поставим нашего Господа в центр внимания. Второй целью данного моего служения заключается в том, чтобы слушателям Его Слова доставить великую радость, потому что Святой Дух говорит в Библии: «Радость в Господе – ваша сила». Об этом мы читаем в Неемии 8:10. Мой дорогой Иисус, я могу так сказать, потому что Он меня очень любит, открыл мне по милости Своей в Своем Слове много тайн, которые по возможности мне хочется и вам сообщить. А этих тайн в Писании так много, что вы не перестанете восхищаться, когда хотя бы частично познаете о них. Сегодня мы начинаем в нашей передаче очень важную тему, которую я разделил на три части. И если Господь позволит, мы с Его помощью сможем в большей мере понять красоту и глубину Его Слова. Итак, тема называется «Израиль и Церковь в последнее время». Сразу хочу поставить слушателей в известность, что в следующей теме нашей передачи мы рассмотрим толкование 24 главы от Матфея, потому что эти две темы тесно связаны между собой. Эти две темы являются познавательными. Поэтому прошу внимательно прочесть главу от Матфея 24, чтобы лучше потом понять это толкование. Тема «Израиль и Церковь» в последнее время очень актуальна, и чем ближе пришествие нашего Господа за Своей Церковью, тем актуальнее она становится. К великому стыду, многие дети Божии считают, что Церковь Иисуса должна пережить дни великой скорби. Такая постановка вопроса сводит на нет победу Иисуса на Голгофе и спасение детей Божьих по благодати. Мне их очень жаль, так как они не имеют полной радости в своем спасении, в Господе, в покой которого они не вошли. Эти мысли, так же как и утверждение, что дети Божьи могут погибнуть, исходят от сатаны. Сатане удается возрождать и распространять такие слухи по причине незнания детьми Божьими Библии, по причине неумения и нежелания научиться правильно читать Слово Божие. Но так как время благодати заканчивается, то такие дети Божьи живут в страхе, ожидая час великой скорби. Этот печальный факт побудил меня навести в познаниях таких детей Божьих с помощью Библии в этом вопросе порядок. Посмотрим же, что говорит об этом вопросе Библии. Прошу всех слушателей читать с этого момента Библию внимательно. За исходный наш текст возьмем Даниила, главу 9, стихи 24 по 27. Читаю наш текст. 77 определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до помазанного свидетеля 7 седьмин и 62 седьмины. и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Книга пророка Даниила по праву называется «Откровением Ветхого Завета». И даже в выше приведенных четырех стихах мы имеем величайшую информацию в отношении израильского народа. То, что Бог сообщает Даниилу через ангела Гавриила в первой строке выше приведенного отрезка, дает нам понять, что речь здесь идет об Израиле, но не о церкви. 77 определены для народа твоего и святого города твоего. Почему мы можем так утверждать? Да потому что Даниил был евреем. Это следует из стиха 20, где написано: «И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля». Поэтому наказание в 77, что составляет 490 лет, были предопределены Израилю, но не церкви Иисуса. Прошу это запомнить. Одну седьмину называют еще года недели. В одной неделе мы имеем 7 дней, а в года недели 7 лет. На протяжении всего Ветхого Завета мы читаем о том, как Божий народ, евреи, прогневали своего Бога своим непослушанием, неверием и идолопоклонством. Поэтому, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие израильского народа, Господь Бог предопределил ему наказание в 490 лет. Начало исчисления этого наказания приурочено к выходу повеления царя Кира о восстановлении Иерусалима. Эти 490 лет Господу было угодно разделить на этапы: 7 седьмин и 62 седьмины. И 7 седьмин и 62 седьмины составляют лишь 69 седьмин. По истечении 69 седьмин, согласно стиха 25, должен прийти помазанный свидетель. Но не Иисус, как написано в русской Библии. Это Иисус помазанный свидетель. Но в оригинале нет слова «Иисус», а только «помазанный свидетель». А с пришествием Иисуса мы знаем, начинается время благодати. Время благодати – это вставка в святом Божьем плане спасения людей, о которой в Ветхом Завете не упоминается. Это была тайна, и в эту тайну пытались проникнуть пророки и пытаются проникнуть ангелы. Как написано: «Достигая, наконец, верою вашею спасение душ, к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». 1 Петра 2, от стиха 9 по 11. Далее из исследуемого нами отрезка Писания в стихе 26 видим, что по истечении в общей сложности 69 седьмин помазанный свидетель, то есть Христос, будет предан смерти. И в оригинале написано: «И ничего иметь не будет». А что же наш Господь Иисус хотел иметь? Для чего, собственно, Он приходил на нашу грешную планету? До пришествия и в момент пришествия Христа все язычники были безбожниками. Об этом читаем в Ефесянах 2:11-12. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Поэтому о цели пришествия Иисуса на землю коротко можно сказать словами из Иоанна 1, стих 11. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Господь хотел свой народ иметь на своей стороне, а не на стороне других богов. Поэтому Господь дважды обращается к Иакову с целью изменить ему имя. В Бытие 32:28 один раз, где он говорит: «И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и с людьми и победил». А второй раз в Бытие 35:10: «И сказал ему Бог, имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль». Почему Господь так настойчиво обращается к Иакову, чтобы дать ему имя Израиль? Да потому что Иаков, запомните, означает «евреи без Бога», а Израиль, имя Израиль, означает «борец за Бога». К этому обстоятельству мы еще вернемся при рассмотрении темы «История еврейского народа». А сейчас заострим наше внимание на том, что из 77 наказаний, определенных Господом своему народу, он отбыл 69 седьмин до момента пришествия Мессии. Затем следует вставка 2000 лет времени благодати, которая заканчивается. Заканчивается время благодати. Свой народ Господь отставил на это время в сторону, удалил от себя. Это значит, в течение 2000 лет евреи, как народ в целом, стоят под проклятием. Но это не значит, что евреи, как отдельные личности, не могут обратиться к Иисусу. Во время благодати евреи могут быть, как язычники, спасены благодатью Иисуса Христа через личную веру. Еще одно короткое замечание по поводу перевода русской Библии. В рассматриваемом отрезке Даниила 9:24-27 в стихе 25 написано, как я выше сказал, «Христос – владыка», а в стихе 27 – «Христос». Я привел содержание стихов, соответствующее оригиналу. Стих 25 гласит «Помазанный святитель», а в стихе 26 – «Помазанный». Пусть читателя не удивляет, если я скажу, что Бог имеет 700 имен, а Иисус Христос – Бог. Помазанный свидетель – это тоже имена нашего Господа, которыми Святой Дух наделяет его во многих местах Библии. Причем в каждое из этих имен Святой Дух вкладывает глубокий духовный смысл. Приведу несколько примеров из Библии. Псалм 2, стих 2. «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его», то есть против Иисуса. Псалм 88, стихи 38-39. «Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника своего». Это Бог, Отец, прогневался на помазанника, то есть, когда он висел на Голгофском кресте. Откровение 1, 2 и 5, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный. И Откровение 3:14. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало созидания Божие». А теперь Переходим к 70-й седьмине. Итак, евреям осталось отбыть наказание в одну седьмину, одну годонеделю, то есть 7 лет. Поэтому следует твердо запомнить, что суд в 70-ю седьмину в первую очередь предназначен или определен, как Библия говорит, для еврейского народа. Но вместе с евреями будет осужден и весь безбожный мир язычников. Эти 7 лет суда Святое Писание делит ровно на 2 половины, по 3,5 года, по 1260 дней или по 42 месяца. Ниже рассмотрим это подробнее. Писание делит эти 7 лет суда на 2 периода, по 3,5 года, так как по своему характеру они в корне будут отличаться друг от друга. Первая половина характерна тем, что на земле будет царить относительный, а точнее сказать, ложный мир. Почему ложный? Потому что время благодати закончилось в тот момент. Церковь восхищена на небеса. Святой Дух взят вместе с церковью от земли. Открывшийся сразу после этого Антихрист выдаст себя за Мессию Израиля, за ложного Христа. И таким его, к сожалению, примет большинство евреев. Ложный Христос, Антихрист, так называют ставленника или сына сатаны. Но так как в первую половину 70-й седьмины этот ставленник сатаны будет выдавать себя за Мессию Израиля, то точнее его следует называть околохристом, то есть идущим параллельно со Христом. И большинство евреев поверят ему и примут за своего Спасителя, за Христа, значит, настоящего мира, Божьего мира на земле уже нет и быть не может, так как Церковь и Дух Святой будут взяты от земли. Этот период характерен относительным миром, потому что в Иерусалиме в это время будут действовать 2 свидетеля Господа, о которых мы читаем в Откровении, глава 11, стихи 3 по 12. «И дам 2 свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище», и так далее. О чем они будут пророчествовать? Особое внимание читателей и слушателей этой проповеди обращаю именно на этот вопрос. 2 свидетеля Господа будут пророчествовать евреям Евангелие Царствия, то, о чем читаем в Матфея 24:14. Евангелие Царствия во спасение, а всему миру лишь во свидетельство, так как ни одна душа за пределами Израиля после восхищения Церкви больше не спасется. Ни одна душа. Поэтому убедительно прошу вас, дорогие братья-проповедники, не провозглашайте больше с кафедры, что настало то время, когда проповедуется Евангелие Царства, так как показываете этим свое незнание Писания, а следовательно и свое невежество по отношению к Господу. Скажу вам по секрету, если вы этого до сих пор не заметили, что нашим Евангелием, Евангелием язычников, которое проповедуется уже почти 2000 лет и будет проповедоваться до конца времени благодати, является Евангелием, Евангелие благодати, о котором читаем в Деяниях 20:24, и которое дано нам от нашего Господа Иисуса через апостола язычников Павла. Он говорит: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Что именно? Проповедать Евангелие благодати Божией. Вот где нам открывается истина. Для ясности замечу, что вся 24 глава от Матфея сугубо касается только еврейского народа. Я уже сказал, что после этой темы мы будем рассматривать толкование Матфея 24. Поэтому прошу больше не путать историю Израиля с историей церкви. Винегрет можно делать только из овощей, но в Слове Божьем это недоступно. Этими двумя свидетелями из Откровения 11 будут Илия и, на мой взгляд и взгляд многих детей Божьих, Моисей. В Малахии 4:5 Писание сообщает нам: «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». Следовательно, в отношении Илии сомнений быть не может. Почему можно предполагать, что вторым свидетелем Господа должен быть Моисей? Хотя пророка Илию по праву называют отцом пророков, но Моисей был пророком, которому Господь на протяжении длительного времени доверил судьбу своего народа Израиля. Эту ответственную миссию Господь доверил Моисею, несмотря на то, что Моисей долго сопротивлялся и уговаривал Господа послать вместо него другого. И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Господи, пошли другого, кого можешь послать». Исход 4, 10 и 13. Но Господь не отступил от своего намерения. Только Моисею пришлось поделить славу с Аароном, братом своим. И возгорелся гнев Господи на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать». Стихи 14 и 15. Со стороны Моисея это было просто неверие, но Господь уступил ему, так как он хотел все же доверить Моисею ответственность за свой народ. Это обстоятельство является очень важным аргументом в том отношении, что и в дальнейшем, а именно в решающий момент, во время 70-й седмины, Господь доверит судьбу своего народа в руки Моисея. На этом мое время заканчивается. В следующий раз продолжим эту тему.